Младенец Иисус родился в хлеву. Для Иосифа и Марии это был самый замечательный день. Их малыш был просто чудесным. К тому же он был сыном Бога Всевышнего. А в это время на Вифлеемских полях пастухи охраняли свои стада овец от хищных зверей. Они разожгли костер и мирно беседовали. Кто-то говорил о своей семье, а кто-то вспоминал о Мессии, которого не все так ждали. Из них еще никто и не догадывался, что обещанный Богом Мессия Иисус Христос уже пришел в этот мир. За разговорами пастухи не забывали следить за овцами. То и дело они посматривали на стада. Ведь ночь кругом темна, тиха, светят звезды ясно. Спали все, а пастухам ночью спать опасно. Сторожат они стада, зорко, осторожно. Знать великая беда в темноте возможна. Вдруг, сияя, как кристалл, вещими лучами, ангел Божий им предстал с вещими речами.
Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах лежащих. Слава Вышнему Богу, и на земле мир человека благоволения.
Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи долго не могли разговаривать. Им было трудно поверить, что в этот мир пришел Спаситель. К тому же они, бедные пастухи, удостоились быть свидетелями такому великому событию. Но вскоре они немного отошли от случившегося и решили отправиться в Вифлеем, поклониться младенцу.
«Друзья, пойдемте к младенцу и поклонимся нашему Мессии!»
А в это время Мария с Иосифом отдыхали. И вдруг...
Иосиф! Иосиф, к нам кто-то пришел!
Кто там?
Мы пастухи, пришли поклониться нашему Спасителю. К нам на поле, где мы сторожили стада овец, предстал ангел Господень и сообщил эту чудесную весть. Поэтому мы собрались и решили прийти и поклониться младенцу.
Слава Богу Всевышнему! Он дал спасение всем людям! И вы первые видите Мессию.
Мы так ждали этого дня.
Ясли и крест, чудная весть, все унесли года. Тихая ночь, дивная ночь, ночь Рождества прошла. вечную жизнь нашли.
После этих слов пастухи возвратились на поля. По дороге они славили и благодарили Бога. А в это время далеко на востоке жили мудрецы, или как еще называли волхвы. И вот однажды один из них сказал:
«Смотрите, смотрите, друзья, новая звезда появилась на небе. Я вижу новую, огромную звезду. Интересно, что бы это могло означать?»
«Это говорит о том, что где-то родился великий человек.
Но как нам узнать, где именно?»
Мудрецы начали искать по всем словарям и книгам ответ на их вопрос. Вскоре они вычислили, над каким именно местом зажглась эта необычная звезда. После того, как они установили, что звезда сияет над Иудеей, мудрецы стали искать сведения, в честь кого она может быть зажжена. Сколько времени им понадобилось, чтобы все точно установить, неизвестно. Однако вскоре они отправились в путь, чтобы поклониться родившемуся царю.
Да, я помню тот момент, когда я впервые зажглась на небосводе. Я также помню удивление многих мудрецов, ведь они еще никогда не видели такой огромной звезды. Я также вспоминаю и то, как долго шли мудрецы. Они глаз с меня не сводили.
Царь иудейский должен родиться во дворце царя.
Однако, когда они пришли во дворец к царю Ироду, они узнали.
Что? Царь иудейский? У меня родился царь иудейский! Нет, я! И только я являюсь царем! Хотя, подождите... Может, действительно родился тот, кто в будущем будет правителем Иудеи? Вы идите, найдите его, а после придете ко мне и подробно расскажете, где он и кто он, чтобы я пошел и поклонился ему.
Хорошо, мы так и поступим.
Мудрецы, потерпев здесь неудачу, отправились в путь. Они неустанно следовали за мной.
Итак, как долго шли мудрецы, неизвестно. Но вот, наконец, они прибыли в Вифлеем. Звезда им указала точный путь. В хлеву они нашли молодую пару, Марию с Иосифом. Мудрецы все в подробностях рассказали им об их путешествии.
На востоке мы увидели новую звезду. Это знак того, что где-то родился великий человек.
Вскоре мы узнали о пророчестве, записанном в Священном Писании.
Тогда мы поняли, что в Иудее родился Спаситель мира, Мессия.
И вот мы тут.
К тому же мы принесли вам дары – золото, ладан и мира.
Золото – царю, символ власти и богатства. Ладан – Богу и Смирну – человеку.
Большое спасибо, что вы пришли к нам.
Мы очень рады вас видеть в наших скромных обителях.
Долго разговаривали мудрецы с Иосифом и Марией. Они беседовали и о том, как родился младенец, о том, как молодая пара нигде не могла найти места для ночлега. Вспоминали о чудесном явлении ангелов пастухам. Так за беседой они и не заметили, как подошло время ложиться спать. Ночью же, когда все мирно спали, царь Ирод замышлял свой коварный план.
Надо же, царь! Какой может быть царь? Ведь только я, и только я царь в Иудее. Ну ничего, мы еще посмотрим. Пусть только вернутся эти мудрецы, и все. Все у них выпытаю о новорожденном царе. Ему никогда не сидеть на моем престоле.
Господь видел все. Поэтому ночью он послал ангелов известить мудрецов о коварном замысле Ирода.
Царь Ирод хочет убить младенца, поэтому возвращайтесь домой другим путем, не заходя к Ироду.
Наутро мудрецы так и поступили. Они собрали свои вещи, напоили верблюдов и отправились в дальний путь. Ирод же все ждал и ждал мудрецов. То и дело он подходил к окну и высматривал путников. Однако прошло уже достаточно много времени, а их все не было и не было.
Почему их до сих пор нет? Неужели они обманули меня? Если это так, то я им этого никогда не прощу. Неужели они думают, что перехитрили меня? Ну ничего.
Ирод призвал всех книжников и спросил у них.
Где должен родиться Мессия, царю иудейскому?
В Вифлееме иудейском, господин наш.
Отлично. Завтра же там истребите всех младенцев от двух и менее лет. Я ни с кем не хочу делить мой престол.
После этих слов он удалился в свои покои, веря в то, что у него больше нет конкурентов на престол на этой земле. В это время младенец Иисус подрастал. С каждым днем он становился все прекраснее и прекраснее. Мария с Иосифом понимали, что Господь им доверил большую ответственность, ведь они заботились о Божьем Сыне. И вот, когда над городом повисла тьма, и яркие звезды зажглись на небосводе, к Иосифу во сне пришел ангел.
Иосиф, сын Давида, встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет. Ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его.
Иосиф поступил так, как сказал ему посланник Бога. Встав, он разбудил Марию и все рассказал ей.
Мария, Мария, проснись. Нам нужно собираться в дорогу.
Почему, Иосиф?
Ко мне во сне приходил ангел Господень и сказал, что Ирод хочет убить Иисуса.
Как? Мой мальчик! Я не позволю, чтобы это произошло. Сейчас я соберу кое-какие вещи, немного еды, и пойдем туда, куда указал Господь.
Иосиф и Мария уже вскоре были готовы отправиться в дальний путь. Им было не привыкать долго идти. А вот для младенца Иисуса это было первое путешествие. Вот таким было рождение Спасителя мира, Иисуса Христа.
Да, я никогда не думала, что этот радостный праздник имеет такой глубокий смысл.
Ух ты, тёрка, какими умными словами заговорила.
Карандаш, не приставай. Я просто действительно не знала. Друзья, давайте не будем ссориться в этот замечательный день. Ведь сегодня рождение самого великого, самого чудесного человека Иисуса Христа.
К тому же он не просто человек, он Божий Сын. Сын всемогущего Бога.
Да и не верится, что Иисус был когда-то младенцем. И он точно так же плакал и смеялся, как наш Митя.
Точно. Неужели Иисус был таким, как я?
Конечно. Именно поэтому Господь понимает нас, когда нам трудно. И когда нам хорошо. Он знает все человеческие нужды не понаслышке. Ведь он сам все испытал на себе.
Друзья, давайте сейчас
говорим правду. Давайте, а?
Конечно, с великим удовольствием.
Ура!
Вон всех! Ага, вот так, сюда еще черточку, так, ничего, а здесь нужно добавить веточку.
Карандаш, привет, что это ты делаешь, а?
Я рисую, смотри, на что это похоже?
Это, ой, на какие-то каракули.
Ой, Терка, ты как придумаешь? Это ведь с нашего окна.
Ух ты, Андай, посмотри.
Посмотри.
Ты знаешь, карандаш, ведь и вправду немного похожи. Хотя на твоем рисунке не хватает собаки, перебегающей улицу. Потом нет красной машины, нет светофора и нет... Ой!
Что случилось? Как?
Какой же он непослушный!
О, смотри, Терка, с ним разговаривает сам светофор.
Ага, какой у него грозный вид.
Интересно, о чем он говорит ему?
Как тебе не стыдно на красный свет перебегать дорогу?
А что здесь такого?
Ах ты дерзкий мальчишка, ты еще перечить вздумал? Неужели ты не знаешь, чем это грозит?
Как же, знаю. Но ведь когда я перебегал дорогу, на ней не было машин.
Однако это не дает тебе никакого права. Если горит красный свет, значит нельзя переходить дорогу.
Светофор, почему же тогда многие люди не придерживаются этих правил?
Потому что они своенравны и непослушны. Многие из них наверняка и не задумываются о том, что я стою специально для того, чтобы уберечь их от катастрофы.
От катастрофы?
Конечно. Очень часто люди, которые не придерживаются правил дорожного движения, попадают в аварию. И последствия могут быть самыми тяжелыми.
Какими же, светофор?
Начиная от небольшого ушиба и заканчивая смертью.
Что? Неужели это правда?
Конечно, и все потому, что они не слушают меня.
Да, а я думал, что это и не важно. Спасибо тебе, светофор, что ты предупредил меня.
Отныне, я думаю, ты всегда будешь очень осторожен на дороге.
Друзья! Что вы так высматриваете в окошке?
Ой, Библия! Если бы ты только знала, какая история приключилась с нашим Витей!
С Витей? Какая же?
Представляешь, он перебегал дорогу на красный свет!
А после с ним разговаривал сам светофор!
Светофор?
Да! Сначала он поругал его за непослушание, а потом рассказал, чем это грозит!
Надеюсь, что это ему поможет!
Ой, Библия! А если нет? Если он в следующий раз поступит точно так же?
Может произойти непоправимое, но мы надеемся, что он все-таки не будет так поступать.
Хорошо!
Знаете, друзья, этот случай мне напомнил одну очень интересную историю. В ней рассказывается как раз о том, как люди не придерживались Божьих правил и попали в катастрофу.
Библия, расскажи нам, пожалуйста, об этом!
Мы будем тебя внимательно слушать.
С превеликим удовольствием! Думаю, вы наверняка помните ту историю, которая произошла с Авраамом и его семьей.
Конечно, помним! Ведь именно его Бог назвал своим другом.
Правильно. А почему? Вы не забыли?
Ну что ты, Библия! Как же мы могли забыть? Ведь Авраам всегда любил и уповал только на Бога.
К тому же он всегда стремился исполнить во всем его волю. Помните, как Бог сказал ему оставить свой дом, взять все имущество и отправиться в совершенно незнакомую страну?
При этом он не роптал, а поступал так, как сказал ему Господь.
Друзья, я даже и не ожидала, что вы все так чудесно запомните. Вы просто молодцы.
Спасибо, Библия.
Так вот, друзья, после того, как Авраам был готов отправиться в длительное путешествие, вместе с ним решил идти и его племянник Лот. Лот был трудолюбивым молодым человеком. Несмотря на то, что с малых лет он потерял родного отца, Лот успел приобрести небольшое имущество и жениться на скромной девушке. К тому же у него был дядя Авраам, который всегда приходил к нему на помощь. Лот знал, что рядом со своим дядей он не будет себя чувствовать ненужным. Он часто вспоминал, как после смерти отца Авраам заботился о мальчике. Лот видел и чувствовал, как искренне его любит дядя. Именно поэтому еще мальчишка и уже будучи взрослым человеком, он прислушивался к мнению Авраама. Итак, после того, как все было готово, две семьи под начальством Авраама и водительством Божьим отправились в путь. Как долго они шли, это уже не столь важно. Важно то, что на протяжении всего путешествия Господь был всегда рядом с ними, а их отношения между собой были дружескими и добрыми. Они питались, грелись у костра, переносили зной дня и холод ночи вместе. Они были неразлучными. Однако, по пришествии в обетованную страну, между пастухами Авраама и Лота произошел конфликт. Дело в том, что пастбища той земли были бедны. На них не было достаточно питательной травы для того, чтобы хорошо накормить скот путешественников. Поэтому пастухи никак не могли поделить между собой пастбище. Одним казалось, что для их животных нужно именно это поле, другие говорили, что для них нужно именно то. Видя всю эту неразбериху и суету, Авраам сказал:
«Знаешь, зачем нам с тобой расставаться врагами? Давай расстанемся по-хорошему».
«Ты прав. Но как нам поступить мудро, чтобы не было обид?»
«Я даю тебе право выбора первым. Где ты захочешь жить, там и живи. А чтобы нам лучше увидеть земли, давай поднимемся на вершину вот этой горы».
«Да, оттуда наверняка мы все увидим».
Так они и поступили. Находясь на вершине горы, они видели всю землю ханаанскую. Это был чудесный вид. Зеленые холмы, в которых, как отблески света, изредка врывались синие, желтые, красные цвета. Все эти разноцветные просторы, словно голубые ленты, пересекали маленькие ручейки и речушки. Отсюда можно было увидеть все достоинства и недостатки той или иной долины. Авраам и Лот долго любовались этой чарующей красотой. Однако им нужно было выбирать место для жилья. Первым по их договору выбирал Лот. Он долго осматривал лежащие перед ним земли.
«Ты знаешь, Авраам, мне нравится эта страна. И так как ты дал мне право выбирать первым, то я бы хотел жить вот в этой долине. Здесь есть и река, и прекрасные равнины. Думаю, это то, что мне нужно».
«Да, это хорошие места. Ну что ж, твой выбор».
«Спасибо тебе. Живя здесь, мои стада не будут нуждаться в пище и питье».
Итак, выбор был сделан. Через небольшой промежуток времени Авраам и Лот расстались. Они потихоньку начали обосновываться в своих землях, строить загоны для овец, выращивать кое-какие фрукты и овощи. К тому же им было интересно познакомиться с жителями той страны. Оказалось, что недалеко от Лота находились 5 городов. Вот только их жители были нечестивыми людьми. Они не верили в Бога живого. Каждый из них поклонялся идолам-статуэткам. Многие из них делали ужасные преступления.